Глава 21.
«Я устал от шуток Василия», — сказал Андрюша. А Веня буквально почернел. «Не шути», — сказал Вениамин, шагая по следам мельницы и грузовика. «Это уже не шутки».
«Какие там шутки?»
От деда Артема все еще исходил тухлый запах.
«Хватит, это точно».
«Куда мы бежим?» — спросила Ангелина. «Может, нам в деревне его подождать?»
«Вот этого мы не знаем», — сказал дед. «Они мельницу так перепрячут, что с миноискателем не найдешь. А это, не забывайте, культурный монумент. Она еще до Полуехтова стояла».
«Не верю я в нечистую силу», — сказал Андрюша. «А машина с мельницей на прицепе далеко не уйдет. Да еще по такой дороге».
Григорий взмыл высоко в небо, распугивая коршунов, которые робели перед черной птицей таких размеров. Затем он несколько снизился и пошел кругами впереди. Не прошло и 5 минут, как дорога поднялась на холмик, у подножья которого было небольшое круглое озеро. Именно туда и направлялась мельница на буксире у отчаянно хрипящего грузовика. Мельница вздрагивала, продираясь сквозь кусты и крапиву по кочкам, рытвинам и лужам. Троса издали не было видно, и потому казалось, что мельница, спотыкаясь, гонится за грузовиком. Андрюша догадался, что хочет сделать коварный Василий. Подогнать мельницу к крутому обрыву и свалить в озеро, утопить. Видно, та же мысль пришла в голову и старику Артему, потому что сзади до Андрюши донесся его крик.
«Концы в воду! Концы в воду! Не посмеешь!»
И вот тогда на пути Андрюши встало привидение секунд-майора самое настоящее. Второе. Оно широко простерло руки и глухим, проникающим в сердце голосом, возопило.
«Остановитесь, несчастные! Ваша гибель близка!»
Появись привидение ночью или хотя бы в сумерках, эффект был бы более драматическим. Но сейчас светило солнце, и видно было, насколько потрепан и ветх мундир секунд-майора, а голос его заглушала тряпка, намотанная на лицо, чего привидения обычно не делают. Андрюша, ловко уклонившись от угрожающих рук привидения, не замедляя хода, понесся дальше. Желтые бабочки с ладонь размером крутились над его головой, ворон Григорий ободряюще кричал из-под небесья, кусты старались отклониться с дороги, целая семья ужей ползла спереди, приминая траву, кроты взрыхляли кочки и холмики, чтобы Андрюша не споткнулся, сзади мягко, но настойчиво подталкивали в спину малиновки и соловьи. Казалось, все обитатели леса встали на защиту мельницы. Стрекозы и мухи роем велись перед ветровым стеклом, застилая Василию зрение. Осы рвались в боковые окна, чтобы искусать его до полусмерти. Бобры тащили палки и сучья, чтобы перегородить дорогу, а стая дятлов, не жалея усилий и клювов, пытались перебить стальной трос. Когда Андрюша, обессилев, готов был свалиться на землю, из леса выбежал могучий лось, который упал перед ним на колени, зайцы подтолкнули Андрюшу, и последние метры пути он скакал на лосе. Василий не сдавался, он выжимал последние силы из грузовика, и тот уже начал скатываться вниз, к обрывчику. Оставалось лишь несколько метров, когда Василий, не обращая внимания на укусы, высунулся из кабины, прикидывая, как развернуть машину, чтобы мельница завалилась в озеро. В этот момент рой насекомых раздался, и Василий увидел, что к кабине приближается могучий лось, а лежащий на его спине Андрюша делает руками угрожающее движение, намереваясь перескочить на подножку автомобиля. Василий в панике нажал на газ, забыв, как близок он к обрыву, и грузовик медленно начал клониться вниз, его удерживал только трос, связывающий с мельницей. Бок машины задрался к небу, из кабины лихорадочно размахивая руками, полез распухший от осиных укусов невменяемый Василий. Прыгнул в сторону, покатился по траве. Грузовик еще несколько секунд висел над обрывом, и тут трос, расклеванный дятлами, не выдержал, с оглушительным звуком лопнул, машина подпрыгнула и нырнула в озеро, подняв столб воды. Мельница тоже повалилась было на бок, но в последний момент бобры с риском для жизни успели подкатить под нее валун. Василий на четвереньках шустро, словно всю жизнь так бегал, бросился к лесу. Андрюша понимал, что Василий уходит от ответственности, и надо бы бежать за ним, но сил больше не было. Он присел на порожек мельницы и стал ждать остальных, глядя, как уменьшается, тает в траве, звериная фигура Василия, как он приближается к деревьям, вот-вот скроется среди них, но нет, не скроется. Навстречу ему выходит бурый медведь. Василий пятится, прыгает к стволу, лезет наверх, а медведь садится у дерева и, склонив голову, любуется тем, как висит на суку, качается фигура шофера. Из двери мельницы несло гнилой рыбой. «Что они там делали?» — подумал Андрюша. Прерывистое мелкое дыхание подсказало ему, что прибежал дед Артем.
«Ах, стервец!» — сказал дед. «Ну, хорошо, что ты успел».
Треуголка в кулаке казалась тряпкой золотым галуном, один башмак где-то потерялся. Дед все-таки не лишился силы духа, сразу кинулся внутрь мельницы.
«Ну вот!» —
кричал он изнутри.
«Так я и думал!»
Но у Андрюши не было сил глядеть. Подбежали Сеня с Семеном.
«А привидение твоего очкарика забило!»
— закричали они.
«Что?»
— вскинулся Андрюша.
«Со страху, наверное», — сказал Сеня. «Оно как увидело, что на него веня твой бежит, морда черная, глаза в очках, да как дрыном по нему долбанет, а само в кусты».
«Где веня?» — Андрюша вскочил на ноги. «Серьезно?»
«Кровь идет, жутко. Ангелина убивается». «Андрей!» раздалось из мельницы. «Ты чего не идешь?»
«Привидение на веню напало».
«Погоди, ты смотри».
Из дверей мельницы показался дед Артем. Он протянул вперед сложенные горстью ладони, полные черной и зернистой икры. Икра медленно проливалась между пальцами и шлепалась на порог.
«Там две бочки икры, понимаешь? Так я и знал. Так я и знал. Какая уж тут экология. Я их под суд».
«Веня ранен», — повторил Андрюша. «А вы об икре».
И он помчался к другу, который лежал на траве, лоб рассечен, алая кровь на черной коже, глаза закрыты, над ним рыдающая Ангелина. Веня приоткрыл глаза.
«Ты победил? Ну и хорошо. Обо мне не беспокойтесь».
Подбежал дед Артем, руки измазаны икрой. Сказал:
«Обопрись о нас с Андреем. Как-нибудь доберемся».